Тема «Практическое служение». Однажды один профессор с кафедры атеизма проходил по улице и смотрит мальчик с коробкой в руках. И у него в коробке полно маленьких новорожденных котят. Профессор посмотрел, красивые, пушистые, говорит: «Мальчик, какие у тебя красивые котята?» А он говорит: «Ну, они ведь атеисты». Профессор удивился ответу, мальчика похвалил и ушел дальше. Через неделю он проходит с женой, смотрит, сидит этот же мальчик, коробка и те же котята. И профессор говорит жене: «Спроси у мальчика о котятах. Он тебе скажет, у него такой удивительный ответ». И она спрашивает: «Мальчик, какие у тебя красивые котята, пушистые, такие интересные». А он ей говорит воодушевленно и уверенно: «Но они ведь христиане». Профессор удивленно, громко спросил: «Мальчик, как ты так можешь? Ведь ты неделю назад сказал мне, что они атеисты». А он говорит: «Тогда у них глаза были закрыты, а теперь уже открылись». Братья и сестры, жизнь христианская без практического служения – это жизнь, нет, не атеиста, но человека с закрытыми духовными глазами. То есть служение христианина или жизнь христианина – это жизнь практического служения. Об этом Иисус Христос сказал твердо и уверенно: «Я пришел не для того, чтобы мне служили, а чтобы послужить». Дорогие братья и сестры, этот текст очень яркий, он и здесь у нас. Мы его можем легко открыть в Евангелии и прочитать. Это Евангелие Марка, 10 глава, 45 текст. Этим текстом Иисус Христос сказал о своей цели, о направлении, что Он пришел не для того, чтобы просто явить Себя миру, не для того, чтобы просто оставить великое имя, а для того, чтобы для людей сделать все, что должен сделать. Практическое христианское служение имеет три объемных направления. Это служение в храме Божьем, в Доме Божьем, это служение людям и это служение своей христианской жизнью. Первое – это служение в храме Божьем. Служение в храме Божьем, оно тоже имеет четыре направления. Первое – это пресвитерское служение или служение священника. Второе служение, без которого в храме Божьем обойтись тоже очень трудно, это диаконское служение. Третье служение – это левитское служение. И четвертое – это пожертвование. Братья и сестры, Дом Божий при наличии этих всех направлений будет совершать служение успешно. Служение пресвитера или священника – это служение слова, это служение проповеди. Возможно, у кого-то из вас появится мысль, но служение – это, конечно же, пастырское, пресвитерское. Да, мы его будем совершать, но когда станем мы служителями? Братья, это служение каждого брата, и это служение нужно делать. Друзья, однажды Исаия услышал голос от Бога, что Исаии нужно идти и говорить. А Исаия был еще молод. И Исаия затрепетал внутри. Он говорит: «Я не могу говорить, я еще молод». Друзья, это чувство нам всем известно, и мне тоже. И нередко у нас внутри работает мысль, когда нам нужно говорить: «Я еще молод. Мне еще рановато, я сказать ничего не смогу». Но Бог сказал Исаии: «Ты так не говори. Я тебя избрал, я тебя поставил, и ты будешь говорить». И он пошел и говорил. Дорогие братья, возможно, Бог вот в имени Исаии имеет в виду тебя. Независимо от того, тебе 18 или 20 лет, но если Он твое сердце призывает к служению, проповедовать людям о Христе, то тебе отказаться нельзя, иначе это Ему не нравится. Если у тебя появляется внутри чувство, что ты молод, это нормально. Хуже было бы, если бы в твоем возрасте у тебя работала другая совершенно мысль. Я и так знаю, я и так умею, нечего учить. Я научу других. Но позиция, простите, не Исаии, Иеремии, эта позиция верная, и она нормальная. Но лучше еще в том, что он не отказался, он пошел. Братья, в практике своего служения я помню некоторые проповеди, после которых я принимал решение, что я проповедовать больше не буду. Все, пусть проповедуют другие. Но тем не менее проходило время, и я опять проповедовал и проповедовал. Я помню, однажды закончилось служение, проповедовал один брат, молодой брат, сказал, обычную, кажется, средненькую проповедь. А после служения подходит ко мне сестра и говорит: «Брат Сергей», он сказал слово, какое оно было сильное и какое оно было именно для меня. Для меня все стало понятно, что мне Бог хотел сказать, и у меня вопросов больше нету. И я удивился, но мне это очень понравилось. Для чего я говорю сегодня, братья? Возможно, вам кажется, это не мое дело проповедовать, но практическое служение – это служение проповеди в церкви. И если ты христианин, член церкви, заключил с Богом завет, ты учись проповедовать, ты что-то предпринимай, трудно тебе в большом общении, начинай в малой группе. Но эта практика служения – это благословение от Бога. Братья, я хочу задать вопрос. С учетом того, что тема моя практическое служение, а в практике это часто вопросы. В своей беседе я вопросов задавать много не буду, но один задам. Вот, братья, те, кто проповедуют в год хотя бы или в 2 месяца один раз, поднимите руку. Братья, кто проповедует в 2 месяца один раз, не стесняйтесь, руку поднимите. Почти рук нету. Есть. И где хоры есть тоже. Опускайте. Но вот я на вас смотрю, а ведь братьев больше. И мне кажется, братья, вот эта мысль, она очень важна тем, что Бог ждет от вас слово, слово проповеди. Одна знакомая история, она и для вас тоже, вы об этом слышали. Это братья, изучая архивы, материалы братьев из архивов КГБ, просматривая одно дело, дело о молодом брате. Он был юноша и за веру, и за верность Иисусу Христу его расстреляли. Но в его деле остался конспект его проповеди. Он составлял его в камере. И тема проповеди о страхе их не бойтесь. Братья, меня эта история очень сильно удивила и вдохновила. Эта история говорит о том, что молодой человек, он, находясь там, думал о проповеди. Он составлял. Пусть не для народа Божьего, но для тех, кто потом читал и изучал его запись. Братья, мы с вами живем свободное время. Нас за проповедь Евангелия никто сильно не притесняет. Мы можем проповедовать и проповедовать, но, к сожалению, не все братья подняли руки. И мое пожелание, чтобы вот первый совет для практического служения братьям: братья, проповедуйте в Доме Божьем и не только. Второе и очень важное – это служение диакона или диаконское служение в Доме Божьем. В Библии есть история про одного отрока, звали его Самуил. Эта история очень знакомая. Его еще мальчика мама привела в храм и отдала для служения. И вот Самуил возрастает в храме. Братья и сестры, обратите внимание, что он там с детства. И он не стал приносить сразу жертвоприношения. Он учился с малого. Он выполнял любую работу, что нужно было делать. Я понимаю, скорее всего, вокруг жертвенника наводил порядок, после жертвоприношения. Мыл чаши или тазы, вилки. То есть делал все, что нужно было делать. Он служил священнику Илии, и голос Илии для него был знаком. Братья и сестры, обратите внимание, что голос, зовущий его на какое-то дело, его не раздражал. Находясь в храме Божьем, он не взирал на то, работа легкая или не очень легкая, руки будут чистые или не очень чистые, или одежда. Он легко слушался голос, зовущий его. И когда он лег уже отдыхать, вдруг он услышал голос: «Самуил, Самуил!» То Самуил встает и идет к Илии. Он не пошел куда-то. Он пошел к Илии. Почему? Он привык отзываться на этот голос. Он в храме Божьем выполнял любое дело и выполнял верно. Братья и сестры, в храме Божьем дела очень много. И наша задача – выполнять это дело. К сожалению, иногда нам хочется выбрать дело, которое легче, или дело, которое чище, или дело, на которое у нас уйдет меньше времени, или сил, или еще чего-то. Но это все к сожалению. Мне кажется, принцип Самуила был совсем другой принцип. Он понимал: я в храме Божьем, это мое практическое служение. И любое дело в храме Божьем я делаю не для человека. Я делаю в храме Божьем для Бога, для того, кому храм принадлежит. Дорогая молодежь, в храме Божьем дел очень много. И когда вас зовут на любое дело, плохо, если чей-то голос, призывающий вас на служение в храме Божьем, внутри у вас вызывает чувство какого-то раздражения. Или вы слышите, но вы делаете вид, что как будто бы вы не слышите. Или вы, если чувствуете, что вот-вот вам что-то предложат и назовут ваше имя, и вы стараетесь уйти. Это говорит о том, что вы в стороне от практического служения в храме Божьем. Это значит, делать для Бога вам не нравится. Я уверен, Илия – это прекрасный образец. Когда Самуил делал в храме Божьем, Бог это замечал. Братья и сестры, когда мы делаем в храме Божьем, дело заметно или незаметно, важное или неважное, но если нам поручено и мы делаем, то нам нужно всегда помнить, что Бог наблюдает и Бог видит, Он замечает. И когда-то Он обязательно благословит и воздаст. Если не здесь, то в небе нет сомнений. И поэтому дело в храме Божьем, в доме Божьем, незамеченным у Бога не будет. Я однажды был в одной церкви, большая церковь, мне кажется, членов около 300. Это было ряд лет назад. И вот братья рассказали одну историю. Эта история у них в церкви была. Одна сестра убирала туалет. И это было из года в год, из года в год. А потом у ней проблемы с позвоночником, грыжа позвоночная. Удалили часть позвонка и вставили пластмассовый какой-то. Ну и все это, конечно, сложно, болезненно очень. И братья искали, кто будет убирать туалет. Масса людей. Спрашивают несколько раз, но желающих нету. А потом она просит: братья, совершите молитву с помазанием. И братья совершают молитву. И у ней боли прошли. Через короткое время она проверяется. К величайшему удивлению, пластмассового позвонка там нет. Братья, нам кажется, это как будто бы невероятно. Но для Бога нет ничего невозможного. Бог оценил, Бог видел. Кто хочет делать это дело в Доме Божьем, пусть неприглядное и незаметное, но тот, кто делает его от души, Бог обязательно, видя, благословит и воздаст. И поэтому дело Божие в Доме Божьем – это практическая сторона служения. И если ты его делаешь, то знай, у Бога там пишется все. Иногда бывает, у нас появляется мысль: ну вот делать-то хорошо, но вот те почему-то не делают. Делать, конечно, правильно, но пусть они покажут пример. Я бы, конечно, сделал, но если бы не вот те люди, вот посмотрите, как поступают они. Раз они вот так поступают, я вообще делать ничего не буду. Я думаю, что вещи подобные, они для вас знакомы. Друзья, представьте себе, в какой атмосфере совершал дело Божие Самуил. Он совершал служение, где рядом с ним люди были вообще развращенные. Они были рядом там, они рядом с ним были. И кажется, они служили самым худым примером. И кажется, в этой обстановке Самуил мог бы сказать: «Да я ничего делать не буду. Пусть сначала вот они исправятся, пусть они покажут пример, а потом я». Братья и сестры, молодежь дорогая, Самуил делал то, что должен был делать. Делал безотказно, делал от души, как для Бога. И Бог это все заметил. К сожалению, нам иногда хочется наоборот. Пусть сначала меня Бог заметит, пусть сначала Бог меня возвысит, пусть Он мне явно скажет и мне поручит, а только потом я буду делать. Это твоя ошибка, если ты так думаешь. Бог заговорил явно с Самуилом, позвал и нечто ему сказал, открыл, а потом еще и пророком в народе поставил, только после того, как увидел отношение Самуила к Дому Божьему. Поэтому, если ты хочешь, чтобы Бог с тобой больше говорил, чтобы Он тебе больше открывал, чтобы Он явно вел тебя, то тогда ты сначала делай для Него. Делай в храме Его, делай безотказно, делай все, что можешь, и делай от души. Следующее – это левитское служение. Я об этом не намерен говорить много, с учетом того, что это для нас знакомо. Это служение пения, это рассказать стих, это игра на музыкальных инструментах. Это занятие с детскими группами или еще что-то. То есть это то, где ты на виду и что-то делаешь. Это то служение, где тебя слышно и видно. Но я вот о чем. Если от тебя инициатива в этом служении? Ведь практическое служение, оно часто состоит с инициативы. И часто двигатель практического служения – это чья-то инициатива. Да, конечно же, под Божьим вдохновением. Но я вот о чем. Если ты совершаешь это служение, и тебя часто упрашивают, тебя уговаривают, тебя просят, или даже тебя как-то сильно, уверенно заставляют, то это не то служение, которое от тебя ждет Бог. Бог ждет от тебя практического, добровольного служения. Бог хочет, чтобы ты делал от души. И не только. Бог ждет от тебя инициативы, чтобы ты сам что-то предложил, чтобы ты сам что-то приготовил, чтобы вдруг неожиданно для других у тебя оказался стих, и ты бы добровольно сказал или сказала: «Я могу рассказать, у меня есть сегодня призывной стих, или я расскажу стих в пятницу или еще в какой-то день». Очень яркий пример – это Петр. Иногда кто-то думает, инициатива наказуема. Да, так бывает, но это не для того, чтобы тебе сделать плохо. Друзья, обратите внимание, однажды Петр вместе с учениками в лодке, и кажется, ну чего тебе не сидится вместе? Он увидел Иисуса Христа подходящего и просится, чтобы Христос разрешил ему идти навстречу Христу. И Христос разрешил. Друзья, эту инициативу не Христос проявил, а сам Петр. И мог бы Христос срезать сразу и сказать: «Ну чего там тебе не сидится?» Но Христос понимал, это инициатива от всей души, от сердца. Петр горит, он любит Христа, и он хочет поскорее к Нему, поближе. И он разрешил. Друзья, иногда у Петра инициативы были, ну как бы не очень удачные. Однажды спрашивают, вот некоторые люди о том, что заплатить, ну там подать нужно какую-то. И Петр говорит: ну сможет, и учитель сможет. То есть он проявляет инициативу, он не спрашивает у учителя. Удивительно, но учитель не осудил. Он наоборот помог сделать то, что Петр уже проявил. Друзья дорогие, я не к тому, что теперь любая ваша инициатива, она будет всегда иметь результат. И значит вам, помогут проявить. И иногда инициатива, она бывает хорошая, но не вовремя. Иногда бывает не очень даже уместная. Но я вот о чем. Если твоя жизнь... Это жизнь христианина без инициативы. Если ты просто сидишь и ждешь, вот тебе доверят, или уговорят, или предложат, то это слабая практическая жизнь. Каждый христианин, живя для Бога, он должен проявлять какую-то инициативу с сердечным желанием и стремлением сделать что-то для Бога. И третья мысль, или четвертая уже, это пожертвование. Дорогие друзья, дорогая молодежь, мне кажется, что учитывая то, что у молодежи много личных запросов и вопросов, часто бывает, что молодежь много тратит средств, на себя или на какие-то свои вопросы или запросы. И бывает, забывает жертвовать. Жертвовать материально, жертвовать в сокровищницу Дома Божьего. Для чего я говорю сегодня об этом? Потому что это тоже часть практического молодежного служения. И это та часть, на которую Христос обратил внимание. Однажды Он зашел в храм и сел напротив сокровищницы. И Он не просто рассматривал людей, он обращал внимание, кто сколько клал. Кто-то ложил очень много, но одна вдова, она положила совсем немножко. И Христос обратил внимание и на тех, и на нее. И Христос одобрил. Но я вот о чем. Если бы это было неважно, то Христос бы не сел и не наблюдал. Этим Он преподал и определенный урок и для нас с вами, что на эту часть служения практического нам нужно обязательно обращать внимание. Потому что чем мы больше стараемся жертвовать для Бога, с желанием, чтобы через это Бог прославился, но не что-то мое, то Бог тебя больше благословит. У Него разные благословения, и материальные, и духовные. И Бог знает, как тебя благословить. Однажды в жизни одного брата случилась одна беда. Все, что было, он утерял и оказался в долгу большом очень. И, конечно, это было очень трудное время. Трудно было заработать и отдать. И, кажется, это работать нужно очень много лет, чтобы все это отдать. У него был друг, он жил в Америке. И он, услышав об этой беде, передает $100. И когда брату передали $100, он взял их в руки и размышляет, как быть. $100 – это, конечно, сумма. Ну, отдать отсюда десятину – долг большой, да и семья жить надо. И первая мысль – не отдать. Вторая мысль – ты не десятину отдай, ты половину отдай. Сначала ему страшно стало от этой мысли, и потом он решил не половина, а все 100 отдать, и все 100 отдал. Братья и сестры, я знаю этого брата. Через короткое время он отдал все долги, совершенно все. Это явил милость и чудо Бог. И по сей день он знает, что это не его способности и умения, это Божья рука. Бог знает, как благословить. Он знает, как воздать. Бог обращает внимание и на эту практическую сторону твоего служения. Братья и сестры, мы с вами, многие из нас работают и зарабатывают. Один из братьев за определенный объем работы с ним рассчитались не средствами, а отдали автомобиль. Как раз автомобиль стоил примерно эту работу. Ну и брат размышляет и думает, как быть? Мне дали автомобиль, нужно отдать десятую часть. И он думает, как вычислить? И начал вычислять. Вот сколько затратил, сколько продать этот автомобиль, сколько же будет прибыли от этого и сколько отдать десятину. Думал, думал, решал, решал, помолился и решил весь автомобиль отдать на дело Божие. Братья и сестры, знаю я этого брата. Через несколько месяцев он ездил на новом автомобиле, о котором прежде он даже, наверное, и не предполагал. Вот как делает Бог. Это не чьи-то умения, это не чьи-то сверхспособности. Это Божья рука, это Его благословение. И с тех пор он решил, буду отдавать 2/10. И отдает 2/10. Поэтому, братья и сестры, я хочу вам оставить мысль. Практическое служение – это и материальное служение, служение пожертвования в сокровищницу храма Божьего. Я не к тому, что теперь вы отдадите, и у вас появится новый автомобиль, или если у вас есть долг объемный какой-то, и вы сегодня отдадите $100, и завтра вам весь долг простят, или вдруг вы найдете сумму, или какая-то появится работа, что вы за неделю вдруг раздадите долги все. Но я вот о чем. Что когда мы жертвуем для Бога, то Христос на это тоже обращает внимание. Не зря Он сел у сокровищницы и смотрел. И поэтому, видя твое сердечное желание жертвовать в этом служении для Него, Он знает, как тебя благословить. Следующее направление служения практического – это служение людям. Братья и сестры, служение людям – это очень важное направление. Об этом я уже напомнил текст Писания, который сказал слова Иисуса Христа, что Он пришел, чтобы послужить. Кому? Конечно, людям. И Он служил. Он не ждал, чтобы Ему служили. Нужно было вымыть ноги, Он мыл ноги. Нужно было идти там, где, ну, как бы трудно. Или... где людям не очень хочется быть. Но он шел туда, зная, что он пришел послужить. Наша с вами задача или жизнь христианина – это жизнь послужить, практического служения. И верное направление – это людям. Во-первых, это больным. Иисус Христос, Он обращал внимание на больных. Он однажды пришел в дом тещи Петра и исцелил ее. Он мог бы мимо пройти. У него ведь других вопросов много. Но Христос направился туда, зная, для чего Он идет туда и что Его там ждут. И приход Иисуса Христа в тот дом, Он явил исцеление, и не только. Многие люди услышали о великом чуде Иисуса Христа и пришли туда. Исцеление продолжилось. То есть работа Божья, она продолжилась и дальше там. Дорогая молодежь, я думаю, что в каждой церкви есть те братья и сестры, кто оказался больным. Иногда нам кажется, подумаешь там, что такое сходить к больному. Да, неплохо бы, конечно, но когда-нибудь в другой раз у нас сегодня нет времени. Но ведь не зря сказано «был болен, и вы посетили меня». Мы с вами придем в больницу, в палату, где наши христиане, брат или сестра, сегодня лежат. Но мы там рассказали и спели, и прочитали несколько текстов из Библии. И, возможно, твое слово, которое ты там сказал, оно сработает и сработает через время. И, возможно, это слово чье-то сердце приведет к покаянию. А всего лишь ты пошел к больному, всего лишь ты что-то туда принес и прочитал слово из Библии. А насколько это ободрит еще больного? Мы с вами, мне кажется, слабо это представляем. Поэтому мимо больных проходить нельзя. Это практическое служение. А еще Христос мимо тех, кто тяжко был болен, не просто заболел и на время оказался в больнице или дома, кто был тяжко болен, мимо их не проходил. К Иисусу Христу у него были встречи с прокаженными. Однажды встреча 10 прокаженных. Кажется, от одного прокаженного убежать можно, а тут 10. Как быть? Как рядом с ними быть? Ведь это можно заболеть. Но Иисус Христос, Он пришел, чтобы послужить. И Он им послужил. Я знаком с одним братом. Его зовут Сергей. Он юноша был еще, но уже... В юности ранней он шел в места, где находятся наркоманы. Часто у них открыты раны, гноятся, трудно иногда смотреть. Но шел он в те места не для того, чтобы их увидеть или только рассказать о Христе. Когда он шел туда, он всегда брал бинты и различные мази. Он сначала, приходя туда, обрабатывал им раны, заматывал бинтом. И только потом он говорил о Христе и давал им Евангелие. И это работало. Я у него спросил, как часто ты туда ходишь? Он говорит, я хожу туда как минимум один раз в неделю. И я подумал, ему не было специального поручения. Никто не принимал такого решения, что брат Сергей будет ходить к наркоманам, перевязывать их раны, бинтовать, а потом им проповедовать. Это его желание, это его стремление. Но в этом было много благословений. Вот что значит служить тем, кто сильно болен. И еще в служении людям очень важно содействовать миссионерскому служению. В нашем братстве сотни миссионерских семей, братья и сестры. И эти семьи, совершая это служение, несут определенную нагрузку, часто больше, чем это делаем сегодня мы здесь. Но я вот о чем. Я думаю, не все из нас Павлы и Аполлосы. И, скорее всего, не все или даже немногие из нас отправятся куда-то на миссионерскую работу. Но мы с вами, находясь здесь, можем содействовать. Чем содействовать? Апостол Павел об этом служении пишет. Он говорит, что вы и раз, и два присылали мне в Фессалонику. Что присылали? Присылали то, что было необходимо для нужды. Вот в вопросах служения. Это и финансы, и не только. И он был этому очень рад. И Павел пишет, что это, да, это для общего дела Божьего. Это было очень необходимо Павлу и сотрудникам, но не только. Он пишет, что это для умножения вашего плода. То есть, если я содействую этому служению, я становлюсь участником этого служения. И значит, награда за миссионерское служение, она отчасти будет и мне там на небе тоже. Поэтому, дорогая молодежь, мы с вами можем участвовать и должны участвовать в этом служении. И это возможно. Сделать в молодежной группе какой-то финансовый сбор и отправить в какую-то миссионерскую точку, где на сегодня там есть нужда. Или же мы можем собрать определенную передачу, допустим, с какими-то сухофруктами, которых там нету, и отправить им туда. Это будет очень прекрасно. Или даже отправить поздравление или письмо. Это их ободрит и укрепит для служения. И они еще больше будут чувствовать, что они не одни, что где-то далеко о них молятся, знают. И Бога за это прославляют. Это содействие в миссионерском служении. И даже если вы соберетесь молодежной группой и просто о ком-то помолитесь, кто сегодня является миссионером, это тоже содействие в миссионерском служении. И еще служение людям – это благовестие. Кто-то сказал, есть три вещи, которые невозможно вернуть. Это время, слово и возможность. И это точно так. Время, слово и возможность мы с вами не вернем. И вот время благовестия – это тоже время. Время свидетельства людям – это очень важное время. Братья и сестры, мы с вами это время, если упустим, не вернем. Я вспоминаю 90-е годы, когда открывали клубы и различные здания, и легко собирались люди, далекие от Бога, и слушали, мы им проповедовали. Сегодня это сделать гораздо сложнее. И я иногда вспоминаю, думаю, а ведь можно было делать гораздо больше. Время упущено, и его не вернуть. Иисус Христос время не упускал. Он искал людей. Однажды слепого человека Христос исцелил, и этот человек отправился, и вокруг началось движение. Первосвященники, книжники, фарисеи, они стали спрашивать у родителей. Родителям стало страшновато, и они отказываются от всего. Они спрашивают у него. Он объясняет им, эти люди укоряют этого человека и выгоняют. И Христос находит его. Братья и сестры, кажется, Христу ли искать? Ведь масса людей. Но Христос знал, нужно его найти, и он его нашел. И это было вовремя. И вера этого человека, она укрепилась и утвердилась. Дорогие друзья, нам нужно с вами тоже в деле благовестия не тратить время, но, служа людям, искать их и говорить им о Христе. Однажды один теплоход под названием Ахола плавал у филиппинских берегов. И так случилось, что на пароходе произошел пожар, и пароход затонул. Многие люди, они оказались в воде и погибли. Ну, когда шлюпки со спасателями достигли места бедствия, то, в общем-то, оказалось поздно. Но для них, открылась удивительная картина. В их сторону плыл какой-то удивительный объект, сначала совершенно непонятный. А когда он приблизился, то они увидели огромную черепаху, а на спине этой черепахи перепуганная женщина. Она была из утопающих. И когда спасатели приняли эту женщину, черепаха дала почетный круг и ушла под воду. Друзья, а я подумал, вот если животные, они ищут такой ситуации, чтобы спасти, неужели это для нас не пример и не урок? Людям здравомыслящим, знающим Бога, имеющим личное спасение и встречу со Христом, неужели нам не урок искать тех, кто сегодня гибнет? А ведь их очень много. И поэтому, если мы утеряем время, мы его не вернем. Поэтому практическое служение – это искать тех, кто сегодня далек от Христа. А еще Иисус Христос, Он благовествовал и толпам, и не стеснялся. Да, возможно, было иногда и трудновато. Кто-то искал в Его словах что-то, кто-то иногда препятствовал. Но Христос это делал все равно. Он знал, что это нужно делать. Братья и сестры, к сожалению, мы иногда этого стесняемся. Или иногда этого просто боимся, и мы теряем время. Я расскажу историю. Несколько лет назад я на молодежном общении ее рассказывал. Это было в моей жизни. Однажды я заболел и отправился в поликлинику к врачу на прием. Ну и зашел, там 3 этажа, много дверей разных. Я отыскал нужную мне дверь и спросил крайнего, большая очень очередь. Ну я занял очередь, сел и сижу, жду. И я понял, что меня ожидать здесь долго. Ну я рад был тому, что я взял с собой Библию. И я взял ее, открыл и читаю. Читаю, а внутренний голос, ну ты расскажи людям о Христе. А я думаю, ну как, с кем заговорить? Сразу громко всем в коридоре. Ну кто его знает, как меня поймут? И вот я сижу, и внутри себя я торгуюсь с Богом. Ну а потом я еще глубже углубился в Писание, чтобы мне как бы, себя оправдать, да. И вдруг одна женщина, она напротив меня сидит и говорит, молодой человек, а вы что там читаете? Я говорю, Библию читаю. А не смогли бы вы нам всем прочитать? Ну, смог бы. И вы знаете, я оказался как и она. Конечно, я потом читал, говорил о Христе, людей звал в собрание. И я радовался тому, что сказал. Но внутри мысль была, которая не давала мне покоя. Ты сказал, но ты принудительно сказал. Братья и сестры, на этой неделе с группой братского хора из Апшеронска мы были в Луганске. Я вам расскажу, что меня удивило очень. Когда мы прибыли туда в назначенный день, то есть там утром собирается народ, раздают в Доме Божьем хлеб бесплатно. И вот дом молитвы, и сидит сотни неверующих людей. Вы знаете, на все это было без слез трудно смотреть. Когда люди совершенно далекие от Бога, они пришли и сидят, вот они. Их было 320 человек. А знаете, почему 320, я знаю? Потому что там идет раздача хлеба по талонам. И 321 талон никто не взял. Я его взял себе на память. Это значит 320 человек, далеких от Бога или уже немножко приближенных, они пришли в Дом Божий. И я заметил, что уже многие из них, они пришли не просто за хлебом, потому что раздали хлеб, а примерно человек, ну, в пределах 100, это люди, которые не уходят. Это люди, которые зашли в дом молитвы и опять сидят. Они ждут, чтобы им еще что-то рассказали. И мы рассказывали и пели. А перед этим еще мы от Абширонской церкви всем раздали сладкий привет, учитывая их там горькую жизнь. Каждому, кто пришел, раздали по плитке шоколада. Конечно, это был восторг и удивление на их лицах, и умиление. Но я вот о чем. Я взял для себя урок и одну мысль, что если сегодня, там или здесь, мы потратим время, потратим зря и не скажем людям о Христе, об этом времени мы будем жалеть. И что меня очень впечатлило, что народ Божий там сегодня, они прилагают все усилия, чтобы в четверг рассказать людям о Христе. Поэтому, дорогие братья и сестры, практическое служение – это служение проповеди, это служение людям, это личное свидетельство и благовестие, что нам с вами необходимо делать. Для того, чтобы нам совершать это служение, есть еще одно направление – это раздача газет. Это направление, оно для нас знакомо. Хотя иногда христиане думают, ну что там газета? Вот однажды один человек говорит Иисусу Христу, после вот слова Иисуса Христа, он говорит: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». И тогда Христос рассказал одну притчу. Он говорит, что был один господин, или один господин решил сделать пир. И для этого рабу своему говорит: «Иди и собери всех, пригласи». И он отправился и звал званных, но пришло время пира, а званных нету. И тогда он этому рабу сказал: ты пойди по улицам и по переулкам, приведи всех, совершенно любого человека, кто только будет иметь желание, у вечных и хромых совершенно всяких. И пир наполнился. Братья и сестры, прочитывая эту историю, я подумал, а может быть, ты сегодня как раз тот раб, которому говорит Христос: ты пойди по улицам, ты пойди по переулкам, ты не бойся этого, ты не смущайся, ты раздай каждому, кому встретишь, ты отдай христианскую газету в каждый дом. Возможно, сразу ты не увидишь ярких плодов, но это будет то семя, оно в свое время даст плод. Ты пойди. Представьте себе, если бы этот раб сказал: я сегодня не могу, мне неудобно, я пойду, но когда-нибудь в другой раз. Но раб этого сделать не мог. Он это сделал, зная, кто его господин. И он это сделал с пониманием, это привилегия для раба. Дорогой друг, брат и сестра, если ты сегодня этот раб, ты счастливый человек, ты участвуешь в практическом служении, к которому призывает тебя Христос. И поэтому я хочу дать несколько советов для того, чтобы в служении людям мы, ну, больше себя проявляли. Один из вариантов – это в молодежи можно оставаться после утреннего собрания. И если условия сопутствуют тому, чтобы вместе попить чай, вместе спеть, вместе еще подготовиться к вечернему служению – и потом отправиться на практическое служение. Это к больным, это раздача газеты Евангелия или еще любые какие-то направления служения. То это объединяет молодежь, это вдохновляет. Дело Божие делается более успешно и благословенно. И это сплочает. Поэтому это один из методов для того, чтобы более успешно делать. Еще один из методов – это можно разбить вот братьев или распределить братьев на малые братские группы. Ну, допустим, по 3 человека. И эти малые братские группы, они будут отправляться на определенное служение. Кто-то отправился раздавать газеты, а кто-то к больным. А кто-то отправился в парк, где на лавочках сидят люди, раздавать там трактаты Евангелия. И потом, братья и сестры, на каждом молодежном уделять всего 15 минут для того, чтобы подвести итоги. Нам иногда кажется, да это же сложно, да это же хвастовство или еще что-то. Совершенно нет. Кто-то может думать, да 15 или 20 минут оторвать от молодежного для того, чтобы о чем-то рассказать, это потеря времени. Совсем нет. Это очень правильно, это нужно делать. Нужно вдохновлять друг друга. К этому призывает Писание, чтобы мы поощряли друг друга к любви и добрым делам. И поэтому итог всегда подводить нужно. И в итоге всегда иметь доброе вдохновляющее слово. А еще хотя бы один раз в месяц рассказывать о служении церкви. И это, об этом будет знать народ Божий. И о вас молиться больше будет, и благословлять. Практическое служение, когда имеет вдохновение или поддержку чьими-то молитвами и добрыми словами, это всегда приводит к добрым результатам и к большему благословению. Поэтому, братья и сестры, вот наша задача – совершать практическое служение для Бога. Практическое служение людям, оно всегда требует жертвы. И если я хочу жить для Бога, я должен чем-то жертвовать. Недавно я прочитал свидетельство одного врача. Он рассказывает из своей практики, он говорит, эта история была примерно 15 лет назад. Как раз его была смена, и вдруг звонок, он находился в ординаторской, что в приемной привезли девочку. После ДТП, то есть после аварии, причем в очень тяжелом состоянии. Он говорит, я очень быстро спустился, и я посмотрел, на столе лежит девочка. И видно, что между жизнью и смертью она утеряла крови много. Оказывается, ехали в автомобиле муж, жена и двое детей, мальчик и девочка. Они были двойнята, и нужна кровь. И... Ну, я не знаю как, но они определили, что вот кровь у мальчика, она, ну, как бы идентична, она подходит. И нужно взять у него, влить девочке для того, чтобы она жила. Ну, когда предложили мальчику, то, в общем-то, для мальчиков, как и для девочек, брать кровь, ну, это укольчик, это всегда больно. Я себя помню в детстве, да, и недавно тоже я сдавал кровь. Ну, и как бы, ну, я не боялся, конечно же, но восторга и улыбки у меня от этого не было. Ну, а тем более мальчик. И вот ему объясняют родители, сынок, не бойся, если ты хочешь, чтобы твоя сестричка жила, тебе нужно сдать кровь. Потому что если ты ей крови не дашь, она умрет. Он подумал. И тут медсестра еще говорит, не бойся, тебе больно не будет. А врач говорит, она возьмет так, что ты не почувствуешь. Мальчик подумал, потом подошел к маме, обнял ее, поблагодарил за все. А потом к папе, обнял отца и говорит, папа, благодарю тебя за велосипед. И спокойно отправился. Ну, медсестра взяла у него кровь, прошло некоторое время, он также лежит на столе накрытый. И врач проходит, и мальчик спрашивает у него, а сестренка моя жить будет? Он говорит, не бойся, ей уже лучше, она будет жить, ты же кровь дал? И мальчик говорит, дяденька, а когда я умру? Ну, и врач описывает свои чувства, он говорит, я сначала не понял, о чем он спросил. Причем он сдал кровь, и я умру. А потом я понял. Оказывается, он прощался с папой, благодарил маму за все. Он с ними прощался очень по-серьезному. Он на 100% был уверен, что ему нужно дать кровь, и он обязательно умрет для того, чтобы сестренка жила. И он мальчиком был, но принял такое твердое решение. Я отдам кровь, лишь бы сестренка жила. То есть, вот это жертва. Если я хочу служить людям, Я должен чем-то жертвовать. Пусть не так, но тем не менее, служение людям – это жертвенное служение. И третье направление – это служение жизнью. Вообще, нам иногда кажется, или молодежи сегодня, ну при чем тут жизнью? Ну вот, ну понятно, петь, рассказывать, проповедовать, делать добрые дела или еще что-то. Вот это важно. А при чем тут моя жизнь? Иисус Христос, Он жил, и Он жизнью тоже давал очень яркий пример, как жить. Библия говорит о том, вы письмо Христово, читаемое и узнаваемое всеми человеками. То есть мы письмо Христово. И люди, смотря на нас, они видят в нас или через нас Иисуса Христа. И видят ли они через тебя Христа, через твою жизнь? Что входит здесь? Это твоя внешность. Почему? Потому что люди, вот слыша об Иисусе Христе, они, конечно же, измеряют тебя, смотря на твою внешность. Не зря есть пословица, что встречают по одежке. И поэтому у людей первый взгляд формируется, это смотря на твой внешний вид. И если твой внешний вид, он не говорит о том, что ты христианка или что ты христианин, то тогда это не то служение. Это служение, которое только оттолкнет людей от Иисуса Христа. Поэтому, дорогая молодежь, внешний вид, образ христианина или христианки – это служение жизнью. О Самуиле написано так, что он каждый день одевал льняной ефод. Изо дня в день он одевал одну и ту же одежду. Я уверен, что в то время была определенная мода. Он видел людей в разных одеждах. И, скорее всего, иногда ему тоже хотелось что-то одеть. Но в сознании у него всегда работала мысль, я же в храме Божьем, я же Богу служу, я Божий человек. И поэтому и моя внешность, да, не всегда, может, это было удобно, но при всем том, он одевался так, что люди приходящие, они видели его принадлежность. Дорогая молодежь, мир сегодня обращает на вас, и первое обращает на внешность. И если он в вас видит детей Божьих, это прекрасно. Но если это не так, то жизнь твоя практическая – это не служение Богу. Однажды в школьном автобусе, где ездили дети в школу, ездила дочь верующих родителей. Вернее, мать была верующая, отец неверующий. Она подрастала. И, конечно же, в детстве она ездила в автобусе школьном в школу всегда как христианка. И это было заметно. В автобусе она была такая одна. И вот возраст шел, желания появлялись. И однажды ей захотелась мирская одежда. И она об этом стала говорить дома. Мама объясняла, отец говорит, да пусть она носит, что хочет. И однажды она делала, что захотела. И вот возвращается в автобусе со школы, и водитель спрашивает, скажи, а что у тебя с Богом все закончено? Она удивилась, почему? А он говорит, ты всегда выглядела, как не они. Ты всегда была вот в настоящей вот одежде. У тебя всегда была юбка длинная. Посмотри, что с тобой сегодня. И эта девочка приходит, рассказывает матери, и внутри все у ней, ну, взволновалось. Она поняла, что это не просто вот, ну, как бы незамечено. Мир на это обращает внимание. И твоя жизнь для мира, твоя внешность – это либо свидетельство о Христе, либо внешностью ты оттолкнешь, за что Христос тебя может осудить. Еще это наши слова. Это наши слова. Друзья, мы с вами говорим очень много. Иногда бывает, вот в силу какой-то духовной слабости могут проскакивать ну, какие-то разговоры, которые не утверждают как нас как детей Божьих. И порой иногда мы чувствуем голос совести, который нас тревожит и который нам говорит, как ты мог это сказать? Или как ты могла это сказать? И бывают люди, даже неверующие, они нам где-то подсказывают, а тебе же так говорить нельзя. Друзья, наши слова – это тоже индикатор. Это служение жизнью, на что люди обращают внимание. Это практическое служение. И последнее – это служение делом. Братья и сестры, мы с вами всегда что-то делаем. И люди на это очень ярко обращают внимание. Не только в церкви, не только те в молодежи, кто рядом с тобой, не только те, кто в доме с тобой, но часто обращают внимание соседи. Люди на улице и на работе, твои знакомые, или в школе, или в институте, где ты учишься. Люди часто обращают внимание на твое дело. И твое дело – это практическое служение Иисусу Христу. И если твое дело соответствует твоему призванию, то ты верно живешь. Ты правильно живешь, ты так и делай, и утверждайся в этом. Но если твои дела, они расходятся, то это очень плохо. Друзья, однажды в одной церкви нужно было совершать крещение. И для этого нужно было ехать на определенное расстояние к реке. А в то время транспорта не было. И пресвитер церкви отправился в автопарк, чтобы договориться, взять в аренду автобус. Выставил в очередь к директору, зашел на прием. Ну и видно, что сидит солидный человек, опыт работы определенный. И брат немножко, робость его наполнила. И как-то робко, неуверенно, но он спросил за автобус. А директор спрашивает: зачем вам автобус? А он говорит: вы знаете, у нас крещение, мы люди верующие, и нам бы нужен автобус, мы заплатим за него. А он говорит: а какие вы верующие? Он говорит: мы баптисты. Этот человек немножко помолчал, а потом говорит: знаю я баптистов. Помню, это было давно уже, я работал в таком-то городе, в автопарке. Я тоже работал директором. У меня уборщица в кабинете работала, молодая христианка, тоже баптистка была. Это был очень удивительный человек. Так как она убирала тщательно и хорошо, не убирал никто. Она была всегда вежливой и приветливой. Она всегда себя хранила во всем. А еще, говорит, удивительно. Вот первая клубника. И всегда первая клубника с ее огорода у меня была на окне. Я вначале отказывался, мне было это не очень удобно, но она давала от души, и мне трудно было вернуть. Я имел возможность себе купить гору клубники, но такая, как у ней, я не ел никогда. Но это не все. Он говорит: однажды мне сообщили, что нужно срочно отправить автобусы, потому что баптисты решили собраться в лесу. Какое-то у них там общение молодежное. И вот я для работников милиции должен был предоставить транспорт. И говорит: как раз моя уборщица пришла. Транспорт я не предоставить не смог. Я его предоставил. Но ее я предупредил и попросил: не ходи, не стоит ходить. Туда поедут, вас разгонят, все будет очень плохо, не ходи. Она мне говорит: я не могу пойти, потому что мы христиане, дети Божии. Мы ждем Иисуса Христа. Представьте себе, там церковь, там народ Божий, а я не пойду. Я пойду обязательно. И она пошла. Ну, и рассказывают, был разгон, конечно. Некоторых арестовали, чьи-то фамилии переписали, а потом у них были трудности на работе. Был приказ и мне уборщицу уволить. Я, говорит, приказ ослушался, я не уволил. Но, говорит, я понял, что эти верующие – это необычные верующие. Это настоящие христиане. А потом, говорит, замолчал, подумал, взял листок, написал несколько слов, отдал мне и говорит: сходи вот туда, отдай этот листок, вам бесплатно автобус дадут. Друзья, я прочитал эту историю, и я подумал, вот что значит свет простой уборщицы. Вот что значит практическая жизнь христианина. Это значит делом говорить людям об Иисусе Христе. Поэтому, дорогая молодежь, Возможно, вам кажется, ну подумаешь, я еще молодой. И, ну да, мне хочется и это, и другое. Выглядеть вот так и поступить так. Рассказать так, употреблять вот такие слова. Ну как бы это, ну в каком-то кругу меня где-то, ну как будто бы приподнимать будет. Совсем нет. Это неверная позиция. Твоя позиция как христианина, это практической жизнью, это жизнью служения. А это твоя внешность, это твое слово, это твое дело говорить людям об Иисусе Христе. Друзья, вот заканчивая эту тему, я хочу подвести итог. Практическое служение. В чем оно выглядит? Это служение в храме Божьем, в доме Божьем. Это служение людям. И это служение своей жизнью. Если ты совершаешь это служение вот практической жизнью, ты выражаешь этим самым благодарность Иисусу Христу за все, что Он сделал для тебя на Голгофском кресте. То есть твоя практическая жизнь, жизнь для Христа – это жизнь благодарности. И Христос, смотря на это, принимает твою благодарность. А если не так? 5 лет назад один человек вышел на пляж города Рио-де-Жанейро. И вот увидел пингвина. Он уже умирал. Он был весь в нефти. Ему его стало жалко. Он его взял, отмыл всего и отпустил на волю. С тех пор этот пингвин каждый год возвращается к нему на несколько месяцев. Никогда никого не подпускает к себе, но только того, кто ему спас жизнь. И всякий раз, то есть уже в течение 5 лет при встрече, он, ну как бы бежит к этому человеку, виляет хвостом и весело что-то пытается ему сказать. Друзья, а расстояние, чтобы пингвину проплыть до этой встречи, 5000 километров. Знаете, меня это очень удивило. И я подумал, это же всего пингвин. Ну, подумаешь, их сколько. Ну, что-то, ну, у него там работает ведь. Быть благодарным человеку. И 5000 километров для него не расстояние выразить благодарность. Дорогой брат и сестра, я уверен, что мы с тобой имеем разум и понимание выше, чем у этого пингвина. Я абсолютно уверен, что для тебя и для меня Христос сделал куда больше, чем тот человек для пингвина. Христос тебя и меня простил. Он нам жизнь вечную подарил, и мы всегда с Ним будем жить. И если ты хочешь, чтобы так в твоей жизни было вечной, быть с Ним, тебе нужно быть Ему благодарным. За Голгофский крест, за спасение, за благословение. А это значит жизнью подтверждать, прославляя Его в практическом служении. Аминь.